Вячеслав Калинин. Северная сага. Конунг и воевода. Читает Алексей Шмелев. Автор ни в коем случае не претендует на историчность описываемых в книге событий, фактов и персонажей. Все перечисленное является фантазией. Пролог. Раннее утро радовало прекрасной погодой. Только-только взошло солнце, не успев еще испарить прозрачные капли росы с листьев деревьев и высокой травы. Птицы уже проснулись и вовсю радостно чирикали, свистели, каркали и курлыкали, порхая с ветки на ветку в поисках пищи. Под этими ветками в густом кустарнике на мягкой траве притаились несколько воинов в добротных кольчугах и с отменным оружием. Качественно замаскировавшись в придорожных зарослях, они явно поджидали кого-то. На другой стороне дороги засели еще полтора десятка оружных и бронных бойцов. Все они держали в руках крепкие луки, а тулы их были полны отборных стрел с бронебойными наконечниками, выкованными в виде длинного граненого шильца.
«Скоро уже, как думаешь?»
— спросил один из воинов, высоченный, атлетически сложенный блондин с квадратной челюстью и шикарной бородой.
«А то жрать охота. Быстрее бы уже вдарить по этим, да и мясо с пивом навернуть».
«А я тебе говорил, Аудульф», — наставительно ответил собеседник, такой же блондин-здоровяк, но с круглым лицом и бородой покороче. «Надо было пожрать, когда все снедали, а не дрыхнуть под елкой. Вот теперь и страдай».
«Да не буду я страдать. У меня вяленое мяско припасено», — вспомнил Аудульф и радостно оскалился.
«Тебе предлагать не стану. Ты же со всеми поснедал. Ха-ха».
«Тихо вы оба», — прошипел третий воин лет 30, в посеребренной дорогущей кольчуге и шлеме с полумаской, скрывающей лицо почти полностью. «И так всех ворон распугали. Как бы не заметили нас издалека».
«Да ладно тебе, Ратибор», — пробубнил Аудульф, разжевывая жесткое мясо. «Они сонные еще едут, по сторонам глазеть не станут. Лень им будет. Тем более, что от Пальтейские только отъехали, рукой до города подать. Не ждут они нападения».
«Так кто его знает, чего не ждут? Вдруг чего почуют? Так что жуй свое миском молча, и ты, Беляй, помалкивай».
Оба блондина-здоровяка послушались старшего и замолкли. Только Аудульф залез своими лапищами в поясную сумку, пошарил там и достал еще один шматок вяленой лосятины. Весело оскалившись и показав, как озорной мальчишка язык Беляю, он продолжил тихо хрустеть питательным лакомством. Через несколько минут, но все же неожиданно, послышалось резкое птичье крикотание, и на плечо Ратибора приземлилась крупная хищная птица, его ручной белый кречет.
«Что, Гром, идут? Спасибо тебе!» — прошептал Ратибор умной птице, предупредившей о появлении чужаков на дороге.
«Ну, всем готовься!»
Воины наложили стрелы на тетивы и затаились в напряжении, не шевелясь и чуть дыша. Кречет вспорхнул с плеча хозяина и уселся на верхушке ели. Из-за плавного поворота дороги показалась голова длинного обоза, телега, груженная товаром, а также двое верховых воинов-охранников, дремавших прямо в седле. За ними тянулся хвост торгового поезда, состоящий из десятка или около того телег с возницами и дюжиной конных охранников. Причем все охранники, как на подбор, были нурманами. Ратибор выстрелил первым, целясь в головного возничего, чтобы разом застопорить весь поезд. Дорога-то довольно узкая, сразу не объедешь. Аудульф с Беляем должны были снять передовых всадников, что тоже исполнили с прекрасной меткостью, всадив свои стрелы точно в глаз обоим нурманам из авангарда. С противоположной стороны дороги также посыпались стрелы с поразительной меткостью, ссаживавшие всадников-охранников с лошадей, а приказчиков с холопами-возничими с телег. В это же время из кустов в хвост колонны выскочили шестеро всадников, дико визжа и всаживая стрелу за стрелой в замыкающих, полностью отрезая путь к возможному отступлению. Это были печенеги, довольно редкие в полоцких землях степные воины. Правда, купеческому обозу было уже все равно, редки здесь печенеги или нет, так как в считанные мгновения обоз перестал существовать. Удивиться этим печенегам так никто из обозников и не успел. До рукопашной схватки вообще дело не дошло. Всех перестреляли дистанционно. «Добить подранков, обыскать, стрелы вырезать, всех раздеть и добро все на телегу сложить», — начал распоряжаться Ратибор. «Дальше ты знаешь, Аудульф, что делать». Норик деловито кивнул. «Беляй, ты бери все вазы и к реке. Там перегрузите на корабль и домой».
«Да, Ратибор, сделаем».
«Что за груз-то, кстати? Как и говорили, меха?»
«Ага,
они самые. Упакованы в крепкие тючки, не промокнут, даже если в воду упадут».
«Так их по морю везти дальше должны были, аж в сам Миклагард, так что ничего удивительного».
Так, за веселыми разговорами, воины Ратибора деловито ворочали трупы, вырезая из них стрелы и раздевая до нога. Все ценное стаскивалось на одну из телег. Потом это добро будет тщательно пересчитано, оценено, продано, а прибыль честно поделена между дружинниками, согласно их долям. Аудульф в это время вместе с тройкой данов таскал тела убитых, скидывая их в яму, загодя вырытую неподалеку в лесу. После того, как было уложено последнее тело, яму присыпали и укрыли сверху сохраненным дерном, аккуратно срезанным. Еще и водичкой сверху полили, чтобы окончательно замаскировать братскую могилу. В лучшем случае найдут их какие-нибудь археологи 1000 лет спустя и будут догадки строить, кто это такие и как они здесь оказались. Беляй же с Хузарином языки и Торером и остальными воями отогнал обоз к реке, где их ждал Драккар, на которой перегрузили трофеи. Телеги быстро разобрали на доски и тоже отправили на борт. Не пропадать же добру. Всех захваченных лошадей паренек по имени Горыня вместе со своими друзьями-отроками погнал сразу же на хутор к Бермяте-Полудану. За несколько дней туда-обратно обернуться. А Бермята найдет лошадям правильное применение. Хотя бы и варягам их отдаст, тем, которые останавливались у него по пути в Альдейгию, следуя конунгу Хельги Скоготу. Ратибор с остальными воинами тщательно спрятали все следы на месте лесного побоища. Никогда никто не найдет места, где обоз торговый пропал. А искать будут обязательно. Часть первая. Глава первая. Несколькими днями ранее. Как только конунг Хельги со своими хирдманами покинул Полоцк, Ратибор развил бурную деятельность. Следовало запустить в действие тот план по ослаблению князя Драгомира, который они с конунгом наметили. Первым в списке на устранение значился некий Ахмыл. За начальником княжеской тайной службы, десятником Ахмылом, доверенные люди Стояна и Ходоты осторожно приглядывали уже давно. Так, на всякий случай. Информации никогда лишней не бывает. Особенно информации о потенциальном и очень опасном враге. Ахмыл, конечно, пока не сильно гадил, до конца еще не понимая, какую опасность для князя Драгомира представляет Ратибор и его компания. Но это вопрос времени. И чтобы вовремя нейтрализовать главу полоцкого тайного сыска, о нем и собиралась информация. И вот случай, когда эти сведения можно использовать с пользой для важного дела, настал. Ахмыл был приговорен. Оставалось осуществить его ликвидацию. На дело Ратибор решил отправиться сам, взяв в качестве силовой поддержки неразлучную парочку ульфхеднеров, Аудульфа и Беляя. Дело очень важное, сложное и опасное, поэтому только сами. Козлобородый купец Криф, соглядатый конунга, сообщил, что Ахмыл сегодня должен встретиться со своим осведомителем из младших купеческих приказчиков, достававшим для десятника сведения о сокрытии товаров и недоплатах пошлин в княжескую казну. Встреча эта была назначена на поздний вечер в одном из самых дешевых кабаков на окраине. Даже и не кабак это был, а самый настоящий притон для пьяниц, совсем уж падших женщин и всякого рода жуликов, воришек и остального сброда. В общем, отбросы там собирались, а приличные люди такое место совсем не посещали.
«Даже не знаю, стоит ли внутрь заходить. Сразу внимание привлечем, даже если в рванину переоденемся», — почесал голову Ратибор. «Не бывает бродяг с такими мускулами, рожами и взглядом, как у нас. От нас воинами за поприще несет».
«Согласен». Аудульф тоже задумчиво поскреб свою белобрысую макушку. «Надо что-то другое придумать».
«Надо»,
— Беляй, в свою очередь, почесал бороду. «Можно подождать на улице».
«Ага, проще тогда в кабак вломиться и навалять там сразу всем», — засмеялся Ратибор.
«Если на улице ждать, то там до нас только ленивый не докопается. Начнут, как обычно. Кусок хлеба есть, а если проверю, а ты из какого района?» Ну и далее, как обычно, слово за слово, и драка началась. «Так тоже не пойдет. Нам скрытность нужна. Нет, дальше думаем».
«Может, просто дома его подождем? Он ведь после встречи к себе наверняка вернется. Там его и прихватим», — снова почесав голову, предложил Аудульф. «Из челяди у него только трель один да тир, что ему готовит и стирает. Как стемнеет, через забор перемахнем, рабов свяжем и притаимся. Как тебе мысль?»
«А что, нормально?» — согласился Ратибор, немного подумав. «Домишко его в тихом переулке стоит. Сможем незаметно пробраться. Решено. Так и сделаем».
«Потом баньку растопить надо», — снова поскреб голову Норик. «Вшей бы не развести на голове».
«И в бороде», — поддакнул Беляй, почесав бороду. «Меньше шляться надо, где попало», — рассмеялся Ратибор. «Вот и не будет никаких вшей. Кто с конунговыми хирдманами к гулящим девам ходил, а?»
«Так вы же с Хельги тоже с нами ходили», — поразился такому заявлению Беляй.
«Нам, как старшим, положено», — наставительно произнес Кречет. «Мы с вами ходили для пригляду, чтобы вы не набедокурили, так что нечего тут».
«Ага, для пригляду. Видали мы, как вы с теми двумя блондинками в кадушке плескались?» «Приглядывал он. Ишь ты!
Ну так не насиновали же?» «Вот там вы в шее подцепили», — заржал Кречет и тоже яростно почесал бороду.
«Да, в баньку точно надо, но после дела».
Сначала, еще днем, Ратибор отправил на разведку Горыню с Окунем и Дарину со Снежанной разными группами. Они должны были запомнить все вокруг дома Ахмыла, а потом нарисовать карту местности и описать обстановку, что каждый из них вспомнит. С заданием отроки с девами справились, вернулись и, получив угольки, начертили прямо на отполированных досках стола схемы улицы, где стоял дом Ахмыла, и его двора, который мальчишки ухитрились рассмотреть сквозь щели в заборе. Все, что запомнили, нарисовали и пояснили. Какие соседи живут рядом, сколько примерно людей там и так далее. Ратибор с ульфхеднерами составили примерный план, простой и эффективный. После того, как стемнеет, они переберутся через ограду во двор, спеленают прислугу и станут ждать возвращения хозяина. Неподалеку от дома будет прогуливаться Горыня, изображая беспечного мальчишку, который подаст сигнал при появлении Ахмыла на улице. Каркнет вороном дважды. Как только десятник выйдет во двор, Ратибор с братьями Ульфхеднерами его примут и упакуют, чтобы не пикнул и не шевельнулся. Для этого приготовили крепкие кожаные ремни и кляп. Телега, груженная сеном, где возницей сядет окунь, будет ждать за поворотом на соседней улице. Как только Ратибор прокаркает трижды, сообщая о захваченном пленнике, окунь подгонит телегу, куда спрячут Ахмыла. На всякий случай, для подстраховки в ближайшем кабаке расположится Торир с данами, изображая гуляк.
«Вмешайтесь, только если совсем не так дело пойдет. Иначе узнают нас, и тогда все бросать придется и бежать из Полоцка», — указал Кречет. «Подключитесь, когда нас убивать начнут, и никак иначе. Ясно, Торир?»
«Ясно. Сидим, пьем пиво, едим мясо, ждем, когда вас захотят отправить в Альхаллу. Кстати, а кто может захотеть? Ахмыл же один живет. Да и соседи у него вполне обычные мирные бонды. Из местных хердманов рядом и не живет никто.
Да мало ли кто мимо проходить будет. Стражники пойдут и шум услышат. Или дружинники Драгомира. Или еще кто. Не думай об этом. Просто помни, что вмешиваться только в крайнем случае».
«Ладно, понял я», — проворчал Торир. «Но подраться хочется. Давно не было хорошей битвы».
«Это я тебе скоро обеспечу», — ухмыльнулся Ратибор. «Дел впереди много предстоит, как и драк». Вскоре появился запыхавшийся Мисюрка, лопоухий помощник купца Крива. «Крив велел передать, что все как надо идет», — выпалил он сходу. «Десятник появился, где ожидали. Сидит там с каким-то мелким приказчиком. Заказали выпивки со снедью, целый стол». Ратибор поднялся с лавки и прицепил пояс с мечом и саблей.
«Пора, сынки мои названные. Дело само себя не сделает».
Беляй с Аудульфом заржали и нахлобучили открытые шлемы на головы. Почти до самого места доехали на телеге вместе с окунем. Так быстрее, чем пешком топать. За пару кварталов спешились и быстрым шагом отправились к дому Ахмыла. Дом был так себе, домишко даже, небольшой, с одной пристройкой под конюшню. Во дворе еще сарайчик, курятник и, на удивление, добротная банька.
«Комфорт любит», — промелькнула мысль в голове Ратибора. «Банька-то совсем домишке не соответствует, роскошная слишком».
Стремительно перемахнув через забор, троица распределилась по двору. Нужно было быстро отыскать холопа и девку, прислугу Ахмыла. Холоп попался на глаза сразу же. Он неторопливо колол дрова у бани. Аудульф тюкнул его кулаком в затылок и тут же принялся сноровисто вязать. Деваха, молодая и симпатичная, нашлась в доме, куда вошли Ратибор с Беляем. Ее тоже быстро спеленали, заткнув рот подвернувшимся под руку рушником.
«Смотри, чтобы не задохнулась», — предупредил Ратибор Беляя. «Жалко красавицу будет». «Так мы их не того?» — Беляя характерно провел по горлу рукой.
«В кого ты такой кровожадный? Их-то за что?» — вздохнул Ратибор. «Нет, с собой заберем. Потом решим, что с ними делать».
Жалко ему было невинных людишек убивать. Если возможность сохранить жизнь имеется, надо этим воспользоваться. Правда, оставлять таких свидетелей в городе опасно, но можно сплавить их каким-нибудь работорговцем, например. Или к Бермяте на хутор отвезти. Ну, или еще куда. Связанных прислужников бросили пока в пустой конюшне.
«Беляй, давай дуй во двор, слушай там, когда Горыня каркать будет», — скомандовал Ратибор. «Мы пока пошарим тут, заначки хозяйские поищем. Нужно подстроить, как будто Ахмыл сбежал из города со всеми своими сбережениями».
Пока позволяло время, тщательно обыскали весь дом. Нашли пару тайничков. Один в сундуке с двойным дном, где лежали полотняные мешочки с серебряными дирхемами, мелиорисиями и динариями. Гривен 15 серебра в общей сложности, а то и все 20. Неплохо. Второй тайник в выдолбленном в бревне углублении, искусно скрытым обточенной под нужный размер деревянной плашкой. Там находился кожаный кошель с золотыми византийскими солидами. Ратибор быстро пересчитал желтые тяжеленькие кругляшки. Аж 34 монеты,